Розпочинається програма «Запитання і відповіді». Доброго дня, Олексію Анатолійовичу.
Добрий день.
І доброго дня, Іване.
Приветствую, братские сердца. У меня вопрос. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 13 стих. Никто не восходил, сказываю вам, никто не восходил, как только Сын Человеческий. Пожалуйста, объясните мне, а как же тогда Илья и забыл имя это, и Енох? Спасибо, благословение Божие.
Спасибо большое за вопрос. Илья и Енох не были на небе, а это было лоно Аврамова. Вот как Иисус рассказывал притчу про богача и нищего Лазаря, и он говорит, что верующие в Бога, они находились на лоне Аврамовом. И это лоно Аврамова, это все равно было Гадес или Шеол, это было преисподня, это все равно было царство мертвых. Не было еще воскресения, и только в Иоанна 14 главе Иисус Христос говорит, что в доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, что иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, то приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. То есть, когда я пойду, приготовлю вам место. То есть, когда Господь взойдет на крест и искупит все человечество своей жертвой и своей кровью, то Он после этого приготовит нам место. Вышний град Иерусалим – это невеста Христова, покрытая чистыми одеждами. То есть Он приготовит нам новый город. И придет опять к нам, приду опять и возьму вас к себе. То есть и потом, после того, когда Он сказал «совершилось», и в день Пятидесятницы излился на нас Дух Святый. Это значит, означает, что Иисус придет и возьмет нас к себе, чтобы и вы были, где я. Поэтому верующие люди, они уже Царство Божие незаметным образом внутрь себя имеют. Но когда они умирают, они сразу предстают перед Господом в Вышнем Граде Иерусалиме. Поэтому только Иисус до Голгофского креста был на небе и был с Богом, и был Богом, и пришел сюда к нам во плоти, и великое благочестие, тайна Бог явился во плоти. То есть это Он же и Сам пришел сюда в человеческом теле. Но приготовил место нам Он только после смерти и воскресения. Только после этого. До Иисуса Христа никто не мог попасть в Вышний Град Иерусалим, потому что все согрешили и лишены славы Божией, и все искуплены только кровью Иисуса Христа. И когда Иисус умер, Он опустился в преисподнюю, конечно же, в первую очередь на лоно Аврамова, и явил Себя им, и уже перевел из лона Аврамова в Вышний Град Иерусалим, там Авраама, Исаака, Иакова и всех тех, которые ожидали Машиаха. Поэтому то, что он сошел с неба, действительно, никто на небе не был, и никто до Иисуса Христа, до смерти и воскресения и не мог туда попасть. Это закрытое пространство, и только верующие в Иисуса Христа, блаженны те, которые умирают в Господе, они попадают в Вышний Град Иерусалим.
Про місто тут взагалі в третьому розділі Івана ні слова немає, це тільки в об'явленні там цей образ використовується, що якесь наче місто.
А ми винуждені образами говорити. Ми винуждені образами говорити, да.
Тут в третьому розділі ще така цікава річ. Ісус розмовляє з Никодимом, з начальником, значить з книжником там. І він говорить: "Я кажу вам, про земне, і ви не приймаєте, то що ж, якщо скажу про небесне? Тобто звучить оце слово «уранія», ну, небесне, і потім каже, ніхто не взійшов в небо, якщо не з неба той, хто зійшов, син людський. І далі, дійсно, все, як ви сказали, він каже, що як Мойсей підняв був змію в пустелі, так належить бути вознесеним і сину людському, щоб кожен, хто повірить, віритиме йому, не загинув, але мав життя вічне, бо так полюбив Бог світ. Що... Тобто це все в одному контексті. І в цьому сенсі, в такому сенсі, ніхто дійсно не піднімався на небо. Ще питають про Мойсея. Є така доктрина, начебто, що він був воскрешений або воскрес із мертвих, тому що Ілля взятий був живим на небо за переданнями єврейськими, а про Мойсея, начебто, там Михаїл Архангел сперечався з дияволом про тіло. І от саме є така доктрина, вона потрапила в різні релігійні книги, навколо біблійні, так би мовити, що він був воскрешений. І саме через те Ілля і Мойсей і могли з'явитися учням на горі Преображення. Саме вони двоє. Цікаво, чому Єноха там не було. Він же теж начебто був взятий. От такі от постаті. Але сперечаються і кажуть, як же Мойсей міг бути воскрешений, якщо первенець з мертвих – це Ісус. Тоді виходить, що Ісус не первенець. Ну, з ними сперечаються і кажуть, що насправді слово «первенець» воно не обов'язково означає «перший», а «головний». Оскільки першому сину давали половину маєтку, і він спадковував всі прерогативи батька, ставав батьком над братами.
Ну, ми все одно повинні как бы, розуміти основну доктрину Писання, або основну доктрину спасіння, що без Ісуса Христа ніхто не може зайти на небо, і ніхто не може бути спасен, і ніхто не може мати життя вічне без Ісуса Христа. Чому? Тому що кожен чоловік грішний, кожен, і Мойсей в тому числі. Чому? Тому що ми всі по рожденню грішники, от Адама через Римлянам 5:12 всі согрешили в Адамі, тому що гріх був на ньому, і він на нас всіх перейшов. І тому смерть перейшла на всіх человеков. Но Иисус победил смерть. Он смертью смерть попрал и дал нам жизнь, и дал нам жизнь вечную. И только искуплением своим, которое он совершил на Голгофском кресте, человек жив будет. Только Иисус может оживотворить по своей великой милости и по своей великой любви. И поэтому, конечно же, рассматривать, что или Илья, или Моисей, или Енох, или еще что-то, они попали сразу к Господу на небеса, то есть так нельзя рассуждать. Почему Бог забрал Илью на огненных колесницах, или почему Енох он забрал, потому что он ходил перед ним, у нас нету такого ответа. Но у нас есть Писание, в котором говорится, что все согрешили, лишены славы Божией, и нету праведного ни одного. Ни Еноха, ни Ильи, ни Моисея, ни еще кого бы то ни было. Вот. И если Бог посчитал восхитить, допустим, Илью или Еноха, это не значит, что они попали в жизнь вечную или в Царство Божье. Вот. Мы не понимаем этого и не можем этого определить. Но мы знаем, что в Царстве Божьем находится человек не со своей праведностью. У Еноха была своя праведность, и у Моисея была своя праведность, и у Ильи была своя праведность. Но в Царстве Божьем ни одного человека нету со своей праведностью. Мы туда войдем только праведностью Христа. Вот. И поэтому нету ни одного чистого на земле, потому что через Адама все нечисты. Родится ли что-нибудь чистое, это нечисто. Мы там будем праведностью Христа. И поэтому мы спасаемся верою во Христа. Не в свою праведность, как бы мы ни были праведны, там самые-пресамые, ни разу не согрешившие, но если мы не войдем туда праведностью Христа, мы погибнем. Мы туда войдем только Иисусом Христом, и спасемся мы только им, им в нас. Если мы откроем Римлянам 5 главу, наверное, 9 и 10 стих, там написано, что... Тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, даже мы, которые уже уверовали в Иисуса Христа, но спасемся им, от гнева. То есть мы спасемся все равно Христом. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его в нас. То есть вы понимаете, что ну, даже верующие в Иисуса Христа, они спасутся только Христом. А те, которые не знают Христа, они, во-первых, еще не примирились с Богом и не оправданы кровью Иисуса Христа, хотя они ожидали Машиха, они ожидали Спасителя и верили в Спасителя. И поэтому, конечно же, Господь в первую очередь после смерти пошел к ним и явил себя им для того, чтобы забрать їх в той город, который он приготовил.
Це програма «Запитання і відповіді». І маємо таке питання. Откровение, глава 7, стихи з 3 по 8. Почему колено Дана не упоминается в числе 144 тысяч, получивших печать от Бога на свое чело? А вместо колена Дана упомянуто колено Манассии. Если есть какое-то объяснение, буду благодарна. Хотелось бы его услышать.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я думаю, что началась эта история еще в Бытие 49 главе, когда Иаков благословлял своих сыновей перед смертью, давал напутствующее наставление. И очень странно он благословил Дана, потому что написано, «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник упадет назад». Ну и тут как бы очень это интересно напоминает змея в Эдемском саду, потому что вот написано «И сказал Господь Бог змею за то, что ты сделал, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве, будешь есть прах, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пету». Да? Вот, очень похоже на вот этого вот змея. И поэтому, может быть, иудейская традиция говорит, что антихрист будет из колена Данова. Более того, в Иеремии 8:16 есть интересная фраза. «От Дана слышен храп коней, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут и истреблят всю землю и все, что на ней». Эту фразу также стали почему-то принимать как указание на антихриста, грядущего воплощения зла. И поэтому, возможно, иудейские раввины утверждают, что антихрист придет из колена Данова. Вот. И возможно, что Иоанн Богослов был настроен, как и все иудеи по иудейской традиции, поэтому опущено колено Данова, а список дополнен коленом Манассии, который называется наряду с Иосифом. Вот. Но также вот христианский богослов Ипполит писал в III веке об антихристе. Он писал так, что как Христос рожден был от колена Иудина, так антихрист родится от колена Данова. То есть уже христиане тоже, видите, как бы входят в христианскую традицию, что это будет антихрист из колена Данова. Но я думаю, что однозначно нельзя принимать эту позицию. Почему? Потому что это больше похоже все-таки на иудейскую традицию по поводу того, что благословение, которое давал Иаков своим сыновьям, то это благословение было весьма странным. И нельзя сказать, что оно очень конкретное, что из колена Данова произойдет антихрист. Вот. Оно действительно странное. И мы можем как бы в своих мыслях, в своих исследованиях, в своих домыслах можно предположить, что это так. И поэтому в Откровении 7 главе опущено, что колено Данова вошло в 144 тысячи.
Ну, взагалі кажуть, що оці благословіння Якова дуже архаїчні, насправді, так, як він говорить, але вони і амбівалентні. Там, наприклад, про Юду написано, що він як левчук, що піднімається від здобичі. Лев. А написано, що сатана ходить ричучи, як лев. З іншого боку, про змія багато хорошого. Мойсей зробив змія в пустелі, і син людський порівнюється зі змієм. Так само буде підняти, як змій на знамено. Тобто, і Ісус каже, будьте як змії мудрі. Теж, що, в принципі, шокуюче, якщо змій такий вже поганий, от повністю. Тобто, це амбівалентні такі образи. І лев, і змій, і інші. Теля, наприклад, з одного боку, золотого тельця зробили і вклонилися йому. З іншого боку, навіть Бог називається бик Якова або сильний Якова. То як образ просто сили. І ви вийдете і взіграєте, як тільці
упітані.
Ну, от такі от штуки. Маємо повідомлення. Здравствуйте. Мой друг недавно рассказывал мне, что он, когда ему было лет 13-14, из-за компьютерной зависимости страшно обзывал Бога нецензурными словами. Может, даже и проклинал. Суть в том, что он говорил, тебя нет, а если ты есть, то чтоб тебе то и чтоб тебе это, и все проблемы из-за тебя. Он думал, что Бог хочет ему худшего. Теперь ему 18, я не знаю как, но он уверовал, полюбил Бога, но говорит, что сделал, то, что он сделал, невозможно простить. Он плакал, как дитя, и говорил, что он не хочет жить без Бога, какой смысл? Кается и говорит, что худший из всех человек. Он боится, что ему не простится его богохульство. Может ли Бог простить такие грехи?
Вы знаете, я хотел бы прочитать вам одну историю о главаре нью-йоркской банды, который с детства был вообще посвящен сатане. Его звали Ники Круз. И к которому однажды пришел евангелист Вилкерсон. И я сейчас хочу процитировать кусочек из его книжки. Когда он появился в нашем районе, имеется в виду Вилкерсон, я подошел к нему и начал его бить. И я не отпускал его. И я проклинал его самого и его Бога. И как дикий зверь я прыгнул на него, вцепился в его волосы и начал бить его головой об стену. А этот тип, имеется в виду Вилкерсон, не обращая внимания на боль и кровь, сокрушенным голосом сказал посреди шума на улице в присутствии 300 свидетелей: «Ники, я не боюсь. Я пришел сюда, чтобы передать тебе весь небо. Я пришел, чтобы сказать тебе, Ники, Иисус любит тебя». И когда он это сказал, я отступил от него. И 2 недели спустя я пошел послушать этого человека. Я не пошел один, я взял с собой для охраны 70 людей, чтобы слушать этого тощего типа. Мы пришли все подготовленными, я пришел с заряженным пистолетом. И в тот вечер, несмотря на то, что я был полностью взвинченным, потому что принял хорошую дозу наркотиков, и в тот вечер за 7 минут что-то случилось со мной. Вилкерсон рассказал, для чего Иисус пришел на эту землю. То, что меня действительно тронуло. Первые минуты казались мне нудными, но потом перед моими глазами встало распятие Иисуса Христа. Стало так живо, что мне показалось, я присутствовал там и видел, как он умирал. И это глубоко тронуло меня. Меня поразила настойчивость Иисуса, верность, что он, Иисус, лучший друг, которого ты мог бы иметь. Он не политик, не обманщик, который обещает, но не исполняет. Он обещает тебе вечную жизнь. Он обещал умереть за тебя, и он исполнил это. Это было первый раз в моей жизни, когда я почувствовал уважение к кому-нибудь. И это уважение заставило меня встать на колени перед моим Спасителем Иисусом Христом. И сегодня Ники Круз ездит по всему миру, свидетельствует и проповедует Евангелие. Бывший бесчувственный зверь теперь учит людей о прощении и о любви. Он является основателем служения, с помощью которого молодые люди, оставив преступную жизнь, обратились ко Христу и служат Ему. Итак, мы видим, что в этой истории, в этом свидетельстве Ники Круза, он проклинал не только проповедников, но он проклинал Бога. И, наверное, он не говорил приличными словами. Вот. И мы должны понимать, что Бог-то знает всех нас. И если человек принял, если ваш друг принял Бога, и он искренне покаялся, то Господь сказал, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Он обязательно простит самый страшный грех, если мы искренне покаялись. Поэтому мы должны верить Господу, а не сатане. Это сатана говорит, что Бог тебя не простит. Но сатана клеветник и обвинитель, а Бог на самом деле любит тебя и ждет. Он пошел на крест, чтобы избавить тебя от твоих грехов. Поэтому давайте не слушать сатану, а слушать Господа. Вот. И Бог прощает всякий грех. Самый страшный грех. Самый-самый, что ни на есть, страшный грех. Я думаю, что ваш молодой друг значительно меньше совершил, чем этот Ники Круз. Но и это тоже не важно. Вы знаете, если бы даже Иуда Искариот обратился к Богу и покаялся, то Бог бы простил его, как и Петра. Но Иуда не верил, что Бог может такое простить. Почему? Потому что он слушал сатану, а надо слушать Бога. А Петр поверил Богу. Поэтому не надо верить клеветнику, не надо верить обвинителю, а надо верить Господу. Господь любит каждого. Каждого страшного убийцу, бандита, богохульника, страшного грешника. Бог не хочет смерти грешникам. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И возможно, что, вы знаете, чем тяжелее падение, чем страшнее падение, возможно, что для вот этого молодого человека приготовлено большое служение, потому что кто низко падал, тот может сострадать людям, он может понимать людей, он может увидеть Божью благодать и Божью милость. И поэтому, может быть, для вашего друга приготовлено большое служение. Поэтому успокойте его, что Бог прощает всех.
Маємо дзвінок. Олеже, здравствуйте.
Алло, слава Господу Богу нашому. Дай Господь вам мудрості і любові всього самого найкращого. У мене таке питання. Аврааму, коли Господь сказав принести свого сина в жертву, Авраам пішов, хотів принести в жертву сина, але Господь сказав, не делай этого, і дав овна. То есть жертвоприношение людское Авраам не совершил. Да простит меня Господь мой, я что-то не так понимаю. Бог так вот любил людей, что отдал сына своего на распятие, чтобы каждый в него веровавший не погиб, но имел жизнь вечную. А это же тоже жертвоприношение получается людское. И это же осуждалось у евреев и по закону Божьему осуждалось. А мог ли он принести что-то другое, овна там или еще что-то, в жертву вместо своего сына? Аминь.
Интересный вопрос. Ну, у нас в послании евреев написано, что кровь козлов, тельцов не очищает от греха, да, и надо каждый год ежегодно приносить эти жертвы, чтобы, ну, как-то в сердце своем, в совести своей хоть как-то быть очищенным перед Богом за свои грехи. И Господь принес поэтому один раз жертву за очищение всех грехов, всех людей, всех народов и во все века. Вот. Почему нужна была человеческая жертва? Потому что мы человеки. И мы должны понимать, что это не была чья-то жертва. Еще раз говорю, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. То есть Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, пришел сюда в Сыне. То есть в Сыне это Бог был воплощен, воплощенный Бог. И Он самого себя принес в жертву, во искупление всех человеков. Ну вот опять же, вот мы только что говорили, Иоанна 3 глава, как Моисей вознес змею, да, в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что такое змея? Змея — это плоть, это плоть человека, и вот как бы греховная плоть человека. И как бы вот змея или плоть Иисуса Христа, которая была подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, то как бы Иисус распял вот эту змею или подобие плоти греховной, но... какая-то это тайна. Почему? Потому что как в пустыне всякий, кто был укушен змеей, и если он только посмотрел на шест, на котором было изображение змеи, он сразу же получал исцеление. Точно так же и здесь. Это каким-то образом, что плоть, греховная плоть человека, которая есть у каждого от рождения от Адама, и если только мы посмотрели на Христа, ну, или, как скажем, уверовали во Христа, то этим самым мы сразу получаем исцеление нашего сердца от нашей же вот этой плоти, вот от этого укуса змеи, которое получили в пустыне Иудеи. И только взглянув на изображение медного змея, они получали исцеление. Точно так же и мы. Но мы по рождению все укушены. Мы все по рождению мертвые во грехах. И поэтому Господь вознес тело человека. Да? Кровь козлов, тельцов ты не восхотел, но тело уготовал мне. Иду, как написано в книге, исполнить волю твою. То есть вот эта змея, это тело, которое нам понятно. Нам понятно это тело, что Господь распял плоть свою. И мы, когда смотрим, мы не только сострадаем, не только верим, но у нас появляется какое-то внутренняя наша позиция, что мы тоже к этому приготовлены, что мы тоже должны распять плоть свою со всеми страстями и похотями, что мы должны отказаться от своих желаний, от своих целей и стремлений, и чтобы, как Иисус сказал в Гефсимане, «Не моя воля, но твоя воля да будет». Именно распятое тело Иисуса Христа дает нам вот эти... вот эти какие-то чувства, какие-то мысли, какие-то образы и исцеляет вот это наше сердце от нас, от нашей похоти плоти, от эгоизма или от своей жизни. Именно только тело Иисуса Христа. И мы не можем по-другому. Было бы там распято, там, я не знаю, там, змея, корова там, или еще что-то, это не вызывало бы у нас ничего. А когда мы знаем, что Иисус чистый агнец, чистый, беспорочный, это было откровение у Иоанна Крестителя. Он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот, это то, что он передал всем нам. И мы теперь понимаем, что это была жертвенный агнец за наши грехи. Он был чистый, он был непорочный. И именно ощущение или понимание того, что на кресте был распят непорочный, не согрешивший ни одного греха, это вызывает в нашем сердце ответную реакцию. А я-то порочный, а я-то грешный, а я ж сколько грехов совершил, а я живой. А я вот хожу, кушаю. Вот. А он непорочный. Не согрешил ни разу, ни в чем не согрешил. Он был святый, праведный, чистый. Бог был в нем и говорил Бог через него. И вот он умер, и в 30 лет. Да, а мне уже 60, а ему 30, и я до сих пор живой, и у меня столько грехов. А он непорочный, и в 30 лет умер. За что? Почему? И это все возбуждает в нас нечто. Возбуждает, оно созидает в нас веру, оно пробивает какие-то эгоистичные стены, которые выстроены в нашем сердце, просто разрушаются эти стены. потому что он был чистый и непорочный, он был святый. Бог был в нем, Бог говорил через него. Он был чистый и непорочный агнец. И он умер, сказал на кресте, он сказал: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». То есть Бог во плоти просил прощения у Отца, Творца неба и земли, чтобы Бог простил меня, грешника, а он был чистый и непорочный. Это просто сносит весь наш разумную какую-то позицию и каким-то невероятным образом пробуждает в нас веру. Это целый комплекс каких-то чувств и состраданий, и стыд, и боль, и вот несправедливость, и любовь. И все вместе вот это у нас внутри начинает вот как-то колотиться и созидать нечто. И вот это нечто — это то, что рождается вера. Вера в Него, вера в Его слова, вера в Его учение. И мы становимся учениками Иисуса Христа. Учениками Иисуса Христа. Не кого-то, не апостола Петра и не Павла. Помните, Павел говорит: «Разве я распят за вас?»